Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Петров пост. Как он появился в нашей жизни и в чем его смысл? Как понять слова Христа, кто любит отца или мать, сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня? У маленькой Саши острый лейкоз, и помочь ей можно только объединив усилия. Мы очень просим поддержать ребенка. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
С понедельника начинается Петров пост. Он каждый раз наступает, как будто бы неожиданно, в самый разгар лета, и вообще не очень понятно, зачем. Ведь недавно совсем был Великий пост, и вот опять. Ну, хорошо, хоть в этом году нам повезло, он будет не очень длинным. В прошлом году Пасха была ранее, и Петров пост всегда начинается через 57 дней после нее. И вот он длился, ну, месяца, наверное, полтора. В этом году 3 недели, но все-таки. У кого-то отпуск, кто-то, наконец, начал на природу выбираться, шашлыки, и вообще летом хочется хоть немного отдохнуть. А тут опять ограничения. Как к этому относиться и как вообще появился Петров пост? На связи с нами Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», преподаватель православной гимназии и человек, который сложные вещи умеет объяснять очень простым языком. Адриан, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Надо начать с того, что он немножко младше Великого поста, потому что Великий пост был с самого начала у христиан древних. А Петров пост появляется где-то с 3 века, если я не ошибаюсь, первое упоминание у Ипполита Римского о нем. Но он тогда не назывался Петров пост, он был, знаете, пост для тех, исторически возник, для тех, кто по каким-то причинам не мог поститься в Великий пост. Ну, или в путешествиях был, или болел там, или еще чего-то. И вот для тех христиан это была такая потеря, да, это нам сейчас трудно понять и осознать, и для них в утешении им вот как, да, компенсирующий такой пост был. А почему именно после Троицы? Потому что как бы заканчивается вся эпопея передвижных праздников, да, цветной триводи, ну, пасхальных вот этих всех, включая Троицу, праздников. И вот человек имел возможность, там, как бы, вот, не постившись Великим постом, попаститься сейчас. Помятуя, что и в Деяниях апостолов сказано, что апостолы пребывали в посте, потом уже рукополагали, значит, других апостолов на проповедь и так далее. Церковь, в общем, приняла такое решение, что этот пост сделать общим, но чтобы он именно был апостольский в том смысле, что посвященный дару вот, проповеди, да, дару слова. А поскольку главные престолы были в Византии, и в Риме апостольские, я имею в виду, это Петра и Павла, вот он и назван был Петропавловским. А другое дело, что для современного человека это становится непросто, да, особенно если, допустим, Пасха ранее, да, то Петров пост он может доходить до 1,5 месяца. А если еще учесть, что это время такое, когда еще плоды не созрели там, и все такое, то это, конечно, в общем, что называется, хорошо, что рыбу можно хотя бы есть. Вы знаете, Алла, что очень важно, это касается не только Петрова поста, но, в принципе, это важно и здесь. Надо немножко тумблер в голове переключить и осознать вот что, что это не повинность. Более того, Богу такая жертва не нужна, да, вот через силу, что через вот это бубнёж. Тогда, вот правда, лучше нарушить пост, не поститься и осознать, что это нужно тебе, это нам нужно, да, это не Богу нужно. И когда вот этот тумблер переключаешь и понимаешь, что это не повинность, а это такая практика, данная тебе вот для твоей же души, то как-то, в общем, по-другому все полегче становится, тем более там мы же хитрые, мы начинаем там всякие рыбные блюда вкусные придумывать, еще что-то выкручиваемся. Вот это как и в молитве, да, что молитва – это не повинность, а это общение с Богом. Когда вот это осознаешь, как легче молиться, то здесь тоже надо просто в этом голове тумблер приключить. А если он не приключается, то надо мясо пожарить и наесться. Вот. Но только когда ты наешься мясо, это проверено, ты подумаешь, что я за дурак, что я на... ну вот зачем, что? Ну вот так, мне кажется.
Адриан, а если не повинность, то получается тогда, что это своего рода привилегия?
Вот да, вот, действительно, это вот нам это, к сожалению, очень трудно понять. Это привилегия, это возможность даже телесно приблизиться к Богу, потому что, к сожалению, сейчас в последнее время такую хитрую подмену я читаю даже в православных средствах массовой информации, они ссылаются на слова Иоанна Златоуста, который говорит, что пост мы едим не скоромные продукты, которые дешевле, а, дескать, разницу между этими продуктами мы должны раздавать нищим. И отсюда вывод делается такой лукавый, что поскольку в наше время курица стоит дешевле рыбы, то правильнее есть курицу, а вот разницу раздавать нечего. Но дело в том, что Иоанн Златоуст это говорил, это правило, как нравственное правило, дополнение к аскетическому естественному посту. Да? Это не значит, что надо теперь покупать дешевую свинину, которая дешевле рыбы, да, или курицу и чувствовать себя великим постником. Вот это очень подмена, потому что все-таки состав еды, он действительно влияет на легкость души, на тело, на это действительно имеет все-таки вот свою силу.
Адриана, а почему постов 4 в году? Как утвердился этот календарь постных дат?
И Петров, и, собственно, Успенский тоже, это были именно... Но это был это пост, он как бы разделился. Это был компенсационный пост для тех, кто не постился Великим постом. Только Успенский отделился туда, да, к Успению. И он, в отличие от Петрова, он очень строгий в этом смысле. Но это там и легче, потому что там уже и плоды пошли, там и все. Там есть, в общем, можно и без рыбы уже протянуть.
Есть чем поживиться.
Пост, да, есть чем поживиться. А Петров пост отделился сюда. Точнее, наоборот, Успенский отделился туда.
Вы знаете, ну говорят, что пост, он должен все-таки какую-то пользу человеку приносить. А как быть, если в связи вот с очередной порой самоограничений у человека внутри возникает раздражение, и никакой привилегии в этом он для себя не видит и не чувствует, то что тогда? Вот как, по вашему опыту, справляться с такими ситуациями?
Ну вот знаете, это вот, повторюсь, это именно вот тот самый звонок, такого ветхого составляющего нашего человека. Вы знаете, Алла, я люблю завтракать всегда жареными помидорами с яичницей. Да, вот это мой любимый завтрак. И я, когда, значит, уже помолился, все, я бегу, но это я люблю. Естественно, когда я просыпаюсь постом, я понимаю, что мне ничего не светит никакого. Это, естественно, это повод уже скривить рот, там, сдвинуть брови, там, еще чего-то. Вот. Это, ну, я сейчас описал очень простой случай, который показывает, что, с чего можно начать расстраиваться, да, свой день с расстройства начать.
Я вас понимаю. Вот. Очень да, хорошо.
Да, да. А если ты просыпаешься и понимаешь, что, в общем, как раз это и есть начало того, чтобы видеть, что ты за животное, да, пока вот, а тебе предстоит стать, в общем, сыном Божьим, то вот как раз это начало пути, вот этот кривой рот с утра. Ты думаешь, о, понятно, хорошее было себе мнение, в общем, есть над чем заниматься. Но тут, знаете, Алла, тут на самом деле, я сейчас как бы так полушутку, но на самом деле, правда, проблема в нас в том смысле, что мы не очень понимаем, вот для нас даже правила вычитать причастию, так это вообще какая-то каторга, там, каноны эти, все. Хотя если бы только держать в голове, куда мы идем, к чему приступаем, да, это вот царские пиры, там просто тебе руки помыть, а ты кривишь рот там или еще что-то. То же самое пост. Мы просто не очень любим Бога, мы не очень любим молитву. Если бы мы... Ну, это, конечно, наша цель. Мы такие, ну что. Но если бы мы... Хотя бы если держать в голове это, то будет это стремление, и тогда ты будешь пост воспринимать как, в общем, такие... Костыли, не костыли, но какую-то такую помощь в этом стремлении к Богу, в приближении к Нему, и телесно в том числе. У нас все-таки мы к телу не относимся, как темница души. Для нас это часть личности, которую надо тоже тянуть за собой. В этом смысле мои слова меня же обличают, да, как знатного толстяка. Но я это хотя бы понимаю, что я, да, но меня это хвалить не за что в этом смысле, но я это понимаю. Это тоже предмет для покаяния. Вот, поэтому кривой рот с утра от постного этого стола – это начало пути работы, для работы над собой.
Спасибо вам за комментарии, и да, дай нам Бог всем хорошего Петрова поста.
Простите, что сумбурно, да, дай Бог.
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», преподаватель православной гимназии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. А в ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из Евангелия от Матфея, из 10 и 19 глав, где Христос говорит слова, которые сегодня, ну, наверное, могут быть восприняты как совершенно радикальные. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И ниже Господь говорит: «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Как все это понять? И как сочетаются эти слова, ну, например, с пятой заповедью, где говорится о необходимости почитать родителей? Об этом в комментарии протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в селе Летово Московской области.
Да, слова удивительные, парадоксальные, изумительные, они человека ввергают в некий ступор, потому что уж самое близкое, самое святое мы должны отвергнуть ради каких-то абстракций, там, любви к Богу, ко Христу, там, святости и так далее, вечной жизни, которая когда-то наступит. И надо понимать, что, во-первых, Христос всегда говорит самые важные вещи, без которых невозможно наследовать радость, вечность, спасение, без которых невозможна сама любовь. Бог есть любовь, Он источник любви. Поэтому делить любовь на своих и чужих, на близких и дальних, или как же так, я отвергнусь от родителей, пойду за Христом, бессмысленно, потому что сам Бог есть источник любви, и сама эта любовь, и Он объемлет все своей любовью. Поэтому если мы вообще говорим о любви, то это божественная сила, божественная власть, божественная энергия. И, конечно, преимущество всегда любви Божией перед любой другой любовью, оно очевидно. Но ведь это было сказано, ну, простым слушателям, в том числе и нам, людям часто неподготовленным, не ищущим этой совершенной любви, а ищущим простых каких-то, ну, так скажем, комфортных отношений и, более того, ищущих даже не объект своей любви, а ищущих тех, кто меня самого любить будет. Вот такой эгоистичный поиск этой любви. И, конечно, родители и дети – это самый вот такой замечательный, самый простой и самый наглядный пример того, что эта любовь бывает, мягко говоря, не просто эгоистичной, а наизнанку вывернутой, с перевернутыми всеми смыслами. Как часто приходится слышать от людей жалобы друг на друга. «Как же так? Вот я его воспитывал, а он так вот ко мне, или я ему столько, а он мне вот то-то и то-то». Мы всегда ожидаем какой-то платы за свою любовь, и только любовь Христа ради, после любви к Богу, и вот это настоящее знание о любви, озарение любовью, она может быть жертвенной любовью. И тогда мы, оказывая любовь своим ближним, любя своих родителей, отца и мать, которые заповеданы Богом нам любить, безусловно, тут нет противоречия в этой заповеди. Не сказано «возненавиди отца» там или так далее, а сказано «кто будет больше любить, чем меня», то есть вот степень любви перед всего Богу, тогда любовь станет зрячей, она станет разумной, тогда она станет настоящей любовью к людям, когда она знает, что есть настоящая любовь к Богу, и вообще, что есть любовь Бога к нам.
То есть речь идет о некой иерархии. Ну, что греха таить, нередко бывает, что мы на пьедестал возводим кого-то из наших близких, мужа, жену, детей, начинаем...
Как нам кажется, что мы возводим близких, да. На самом деле возводим себя самого, свои представления и свои желания, свои амбиции. То есть мы обожествляем некий объект, который становится предметом нашего почитания, поклонения, жертвенного служения и так далее, и так далее. Но этот объект не есть истина, не есть полнота жизни, не есть Бог. И без этого, возможно ли без Бога любить? Ну, для верующего человека очевиден вопрос, что невозможно. Бог есть, как мы сказали, не просто источник любви, а сама любовь. Но, с другой стороны, мы же видим множество примеров жертвенности, искренности, взаимных отношений в семье. Но эта же любовь, она еще не совершенна. Она действительно требует движения, пути. И сказано в Евангелии, что больше любовь – это полагание души своей за други своя. Кто из нас может достигнуть такой жертвенной любви? Чаще всего она рушится, когда мы не видим ответной любви в наш адрес.
Ну, мне кажется, что родительская любовь, она как раз такая именно жертвенная.
Она беззаветная. Но тут масса опасностей, наверное, подводных камней существует, когда родители часто, очень часто в своих детях видят себя самих и свои амбиции воспитывают, взращивают в них, желая, чтобы они поступили там, в определенное учебное заведение, чтобы они приобрели какие-то навыки, какие-то умения, там, спортивные или творческие, еще какие-то, то есть они толкают, толкают, все это, конечно, оправдывая самыми возвышенными чувствами, что я хочу ребенку только добра и только пользы, но ведь на самом деле мало из родителей задумывается вот об этом тонком устроении каждой человеческой личности, будет ли он счастлив, когда он станет, выполнит все родительские указания. Априори считается, что, конечно, будет. Но мы видим массу примеров, когда это совсем не так. И люди вырастают и говорят: «Пап, а зачем вот это вот все это было? Я вообще хотел о другом, всегда мечтал». К сожалению, здесь масса тонких таких и действительно неоднозначных вещей, когда мы не можем говорить, что родительская любовь, как пример этой жертвенности, беззаветной любви к своим детям, она является эталоном. эталоном любви все-таки является святость.
Но самый тонкий момент, конечно, в том, что как происходит вот эта подмена, когда мы действительно очень любим близких, а вы говорите, что часто бывает, ну, вы пастырь, вам виднее, часто бывает, что мы через это любим самих себя. Но в Евангелии опять же сказано, возлюби ближнего как самого себя. Поэтому
да,
здесь...
тут должно быть паритет, то есть не должно быть каких-то превозношений себя или близких. Ровно. Я и близкие – это одно целое. Поэтому ко мне, если я о себе забочусь и внимаю себе, если я прошу, чтобы меня слушали и понимали, будь добр, послушай и пойми другого человека. Уступи, если ты хочешь, чтобы тебе уступали. Помоги, если хочешь, чтобы тебе помогли. Или даже если ты просто чувствуешь сострадание какой-то человеку, забудь себя, окажи помощь, окажи любовь конкретному человеку. А дальше ты будешь мирен, и ты будешь счастлив, потому что ты сделал доброе дело. И ангел тебя, буквально в смысле слова, согрел и обнял своими крыльями. Любовь, в принципе, как будучи божественной силой, энергией и так далее, она сама приведет человека к Богу. И если она не приводит человека к Богу, вот к той самой правильной иерархии, к правильному мировоззрению, то это не любовь, то это эгоизм, это чувство собственности, это чувство привязанности, чувство какой-то безысходной отрешенности, там, когда человеку действительно некуда деваться, и он вынужден вот, находиться рядом с человеком. И все-таки вот Господь, желая человеку полного, абсолютного счастья, он говорит, что настоящая любовь, жертвенная, искренняя, та самая, возможна только в Боге.
Отец Дмитрий, ну, это Евангелие, которое будет читаться в воскресенье, оно из двух фрагментов состоит, Евангелие от Матфея, а вот в 19 главе, в самом конце, здесь сказано, многие же будут первые последними и последние первыми. А что это значит?
Вот тоже, да, такой некий перевертыш произойдет когда-то с нами. По-человечески мы очень часто расставляем все на свои места, и нам кажется, что вот это очевидные вещи, что вот так и будет, и всегда, и так же должно быть. Вот чувство справедливости часто такое оскорбляемое и вот поругаемое у нас в современном обществе, оно многим не дает покоя, вот это поруганное справедливости. А ведь на самом деле...
Вполне справедливо.
Вполне справедливо, и на самом деле сама по себе справедливость уже давно поругана и распята. И пригвождена ко кресту. Христос сам, который свою любовь отдал настолько, что действительно готов был умереть, и умер, и самой страшной, тяжкой смертью, как говорят, смертью уже крестной. И эта вот поруганная, распятая справедливость почему-то у человека ускользает из глаз. И мы забываем, что Христос, став последним из всех, в итоге возглавил человеческий род. И Матерь Божия, будучи самой скромной, самой искренней, самой чистой, самой скажем, незаметной вот в этом деле спасения, возглавила все человеческое, значит, ангельское воинство в этом восхождении к Богу. Это тишина, скромность, это беззаветное служение, оно человека ставит на первое место. Но в этом-то и закон жизни нашей, что любовь никогда саму себя не ставит на первое место, а всегда на последнее. Если я люблю какого-то человека, я все, кем угодно могу быть назван, кем угодно могу быть, но я хочу счастья этому человеку. Я все сделаю, чтобы человек был рядом со мной счастлив. Но когда мы начинаем предъявлять счет за свою любовь, за свои жертвенные поступки, вот здесь возникает вопрос, а любви ли вообще мы все время это говорили, и любовь ли то, что мы считали вот жертвенным нашим служением, раз мы предъявляем счет. Поэтому любовь, она как раз и удаляет человека от славы, от величия, от первого места, но именно она его и ставит потом на первое место.
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет об одной очень нестандартной истории. В критические моменты, наверное, мы в большинстве своем стараемся сделать все, что можно, чтобы разрешить эту ситуацию. Но вот это самое «все, что можно», наверное, мы тоже понимаем по-разному. Для кого-то это значит задействовать все ресурсы, которые есть в доступе, а для кого-то значит прыгнуть выше головы или, не знаю, там, пойти на риск, или, может быть, даже совершить какой-то поступок, который не поддается логике. Но когда речь идет о жизни ребенка, то все эти шаги оказываются не то что оправданы, они порой просто единственное, что может эту жизнь спасти. Вот у 9-летней Саши обнаружили острый лейкоз, и, как выяснилось, в России врачи помочь ей не смогли. И тогда ее родители, они взяли ребенка в охапку и полетели лечиться в Германию. Оказалось, что шансы есть. Вот благотворительный фонд «География добра», он подключился к этой истории, но чтобы спасти девочку, нужно очень много денег. В одиночку с этим никто не справится, но если взяться всем миром, то вполне возможно, что это реально, и очень этого хочется. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Вера. Хочу познакомить вас сегодня с семьей Анашкиных. У них есть дочь, ей 9 лет, зовут ее Саша, и она уже на протяжении 4 лет борется с лейкозом. Заболевание очень тяжелое, и быстро случаются рецидивы. Врачи проводят пересадку костного мозга, и спустя короткий промежуток болезнь к ребенку возвращалась. И естественно, что вся жизнь семьи, которая из города Курган, пошла по другому сценарию, нежели они мечтали и планировали ранее. Папа, который просто обычный рабочий завода, включился в то, чтобы искать деньги, работать в несколько раз дольше, больше, то есть искать возможности заработка дополнительного, потому что даже при бесплатной медицине все равно проживание в Москве и так далее, это стоит огромных средств. И вот на сегодняшний день случилось так, это было в конце мая, что Саше не могли помочь уже даже в ведущих больницах нашей родины. И ребенка просто отправили, ну, в Курган на паллиатив. К слову, паллиатива такого, например, как делают его наши коллеги в Москве, фонд «Вера», дом с маяком, такого паллиатива в Курганской областной больнице нет. Но то, что происходит в регионах пока, это очень страшно, и дети уходят тяжело, естественно. Ну, у родителей тут, наверное, даже не было никаких сомнений. Они стали искать возможности, средства, чтобы продолжить лечение. Тем более, что сейчас есть зарекомендовавший себя препарат инотазумаб, которым лечат детей в Германии. И они очень много сделали и с финансовой точки зрения, и с моральной, и с вообще просто с человеческой, чтобы спасти свою дочь, может быть, даже просто дать ей еще шанс один бороться за свою жизнь. Случилось все так. Они покупают билет по туристической визе и просто летят в клинику в Германию с ребенком, которому стало тяжело. И они понимали, что через неделю или две будет уже, ну, совсем поздно. И вот это подвиг их решимость такая. Мы даже, ну, не знаем, как это назвать, но получается так, что семью принимают. Семью принимают в клинике города Мюнстер, и уже оттуда звонит сотрудник менеджмента, с которым сотрудничает фонд, и рассказывает про семью Анашкиных. И у нас не оставалось уже никакого другого выхода, как на самом деле бороться за Сашу и оплатить ей часть лечения. И то было написано гарантийное письмо, по которому клиника приступила к лечению. Но это тоже чудо, и это тоже доверие просто к нам, как к организации, потому что Германия, она не принимает детей без полной предоплаты, как и любые другие зарубежные страны. И вот мы, команда, и вообще вот все здесь видим только промысел какой-то Божий и помощь с его стороны, потому что к лечению Александра приступила.
А есть результаты какие-то сейчас? Да,
да, да, да, она дает положительные результаты. Ну, они, конечно же, промежуточные, но состояние ребенка лучше. Она, по крайней мере, вышла из кризисной вот этой ситуации, и врачи готовы за нее бороться. И вот этот шанс мы дали, но вот на сегодняшний день счет еще не оплачен, и мы работаем всей командой, и будем очень благодарны, если слушатели радио «Вера» откликнутся и тоже поддержат нас, потому что ситуация такая, вот на грани, но ну вот как есть.
А я правильно понимаю, что сумма, о которой идет речь, она больше тех средств, которые есть в резерве фонда, и вам вот это вот гарантийное письмо, оно позволило дать обязательство, что ли, со своей стороны, что этот счет вы закроете, но закрывать его вот по большому счету нечем, и это вот исключительно на доверии клиники к вам и на ваших партнерских отношениях все строится.
Да, это исключительно доверие, гарантийное письмо. Это как бы наше обязательство оплатить сумму в порядка 19 миллионов рублей на лечение этого ребенка. И они ждут от нас эти деньги, мы собираем их поэтапно и сейчас вносим. То есть, например, все собранные средства у нас было пожертвование вот в этот понедельник. То есть мы уже внесли на счет клиники, чтобы они не переживали. Естественно, вся команда работает над сбором, вся команда работает, чтобы сохранить то доверие, и чтобы в будущем у нас, возможно, был такой же шанс спасти жизнь ребенку, когда, например, денег еще нет. Мы всегда за то, чтобы бороться, чтобы дети получали лечение у лучших врачей в мире, чтобы, если этот шанс есть, и он экспертно подтвержден несколькими специалистами, а это всегда тоже мы очень серьезно к этому подходим, уверена, все суммы складываются из 100 рублей, что важно, чтобы больше людей просто узнали о Саше. И всегда существуют чудеса милосердия, когда появляются какие-то волшебники и помогают фонду, помогают нашей команде, помогают детям, и все всегда складывается очень хорошо. Надеюсь, что так будет и сегодня, и мы еще все порадуемся за Сашу, потому что она очень светлая девчонка, она такая веселая, она блогер, но это очень модно, она выкладывает на YouTube-канале свои публикации, YouTube-канал называется «Сашка Шоу», вы можете с ней познакомиться.
Ей 9 лет, и она выкладывает свои публикации на YouTube.
Она очень
прекрасно
любит лепить из пластилина, делает мультики, там у нее есть герой, этот человечек, который то собирает цветы, то еще что-то. И вообще девочка такая сильная достаточно, и очень понимаю родителей в этой ситуации, потому что она уже все понимает. И вот как бы они ехали домой в свой курган без надежды, и что бы чувствовал в этот момент ребенок?
Лилия, скажите, пожалуйста, а как можно было бы поддержать Сашу и ее семью? Короткий номер для СМС и, как всегда, на сайте географиядобра.рф, там есть подробная информация, можно найти там страничку Саши.
Да, на сайте фонда географиядобра.рф тоже есть история Саши, есть все новости, мы рассказываем о том, как проходит лечение, как ребенок себя чувствует, отображаем все пожертвования, которые приходят. И помочь Саше и ее папе, его тоже зовут Саша, мама Оля, помочь им бороться можно просто, отправив СМС на короткий номер 7522 со словом «Живи» и указать сумму пожертвования, например, «Живи 300». И также пожертвование с банковской карты можно совершить на сайте фонда географиядобра.рф, либо на расчетный счет. Все реквизиты есть на сайте.
Спасибо вам за комментарий и дай бог здоровья, конечно, Саше, и сил, и ей, и ее родителям.
Спасибо вам, Алла, большое. Мы тоже верим очень и надеемся.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. А я еще раз напомню, сайт, где можно узнать все подробности о Саше Анашкиной, географиядобра.рф. И там же на сайте есть телефон горячей линии, куда можно позвонить и задать все вопросы. И, конечно, там есть все необходимые реквизиты и ссылки для перевода денег. географиядобра.рф. А короткий номер для СМС 7522, и в содержании сообщения нужно написать слово «Живи» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7522, и в содержании сообщения слово «Живи» и далее через пробел «Любая сумма пожертвования». Спасибо всем неравнодушным людям, кто откликается и помогает. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».